отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Здравствуйте, в эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина, и тема нашего сегодняшнего заседания, ну давайте ее обозначим, «Человек и паук». В гостях арахнолог, сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко. Федор Александрович, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте, Мария.
Ну вот смотрите, я с вами не в первый раз, что уж скрывать, давно знакомы, и благодаря вам, благодаря подготовкам к нашим встречам, знаю, что муравьи, пчелы, а также осьминоги считаются более сообразительными среди беспозвоночных. И вот если сравнивать их, конечно, с пауками, вот не обидно вам с отстающими как-то заниматься? Я себя поймала сегодня на мысли, что мне бы уж хотелось, если идти к беспозвоночным, то с самыми такими прогрессивными, что ли.
Да, интеллектуальные способности у общественных насекомых, таких как пчел, муравьев, термитов, выше, чем у пауков, ну и осьминогов тоже выше. Что ж, не могут пауки быть лучше во всем.
А, то есть есть что-то, что, в чем они однозначно опережают своих собратьев?
Пауки?
Да.
Не, ну поведение их очень сложное по сравнению с другими паукообразными, даже с большинством насекомых. Там с теми же, например, жуками, клопами, какими-нибудь там богомолами, поведение пауков гораздо сложнее.
Угу. Мы о нем еще обязательно сегодня поговорим. А на ваш взгляд, я как-то решила сначала, ну, с какого-то развлекательного, что ли, элемента начать. Пауками пугают больше всего, муравьями реже, пчелами еще реже, но осьминоги там иногда мелькают, да? И то, если морская какая-то затронута тема. Почему? Как вы считаете, вы когда-нибудь задумывались, как арахнолог вот над этим? Что в них такого пугающего?
Да, это сложный вопрос. Арахнофобия очень распространенная штука. Ну, конечно, у нас боясь пауков не стоит. Есть в тропиках опасные пауки, ну и у нас тоже, в России, на юге. Но, в общем-то, большинство пауков все равно совсем не опасны. Почему люди боятся пауков? Непонятно. Есть ли некоторый генетический страх, заложенный в нашей природе или нет? Ну, наверное, есть. Возможно, в Африке, когда люди только там появлялись, были какие-то пауки, которые для человека были опасны, и было им, ну, скажем так, целесообразно пауков бояться. Но это лишь гипотеза.
Короче,
я не знаю достоверно. Достоверно, почему это, я не знаю.
Да, вот, понимаете, я знаю, что пауки уникальные. То есть вам они могут казаться красавцами, кого-то они могут ужасать. А вот уникальность в животном мире паучья, первое, что приходит на ум в ответе на этот вопрос? В чем их уникальность?
Ну, наверное, в невероятно разнообразное использование паутины и вообще в том, что они достигли большого успеха через именно свое поведение. В общем, не через свое строение, а через свой образ жизни они достигли совершенства, и поэтому они столь разнообразные и многочисленные.
Тогда странно, что их считают менее интеллектуальными, чем пчел. Серьезно, потому что вот такой прогресс через поведение... Ну хорошо, давайте попробуем разобраться. Про паутину. Многообразие использования. Каждый школьник знает, что паутина – это для того, чтобы охотиться и питаться.
Ну, не только для этого.
А еще, ну, открывать. Вы на меня смотрите, как будто я вам экзамен сдаю. Нет-нет-нет, рассказывайте вы, пожалуйста.
Паутина используется для того, чтобы делать коконы, в которых находятся яйца, чтобы делать логово, в которых паук живет. То есть логово – это дом, это не чтобы охотиться, а чтобы на ней летать, чтобы на ней с ветки на ветку, грубо говоря, переходить по мостикам, а чтобы добычу запутывать, а чтобы там лучше было эффективно размножаться. И чтобы свой путь отмечать, в общем, используется для массы всего.
Слушайте, а можно предположить, или, может быть, это достоверно известно, что в начале, ну, то есть в стародавние, так скажем, времена, паук использовал паутину для чего-то одного. И то есть только потом, благодаря какому-то развитию, вот он стал ее использовать, допустим, для того, чтобы перелетать с ветки на ветку.
Ну, безусловно, то есть паутина не сразу стала такой разнообразной по своему использованию. Предполагаю, что изначально пауки... Ну, даже их предки пауков использовали, чтобы помечать путь. То есть это было просто некоторые метки на дороге. Но еще есть версия, что они сперва-наперво стали яйца каким-то чем-то покрывать, запутать, потом, ну, скажем так, это пригодилось для всего остального.
Ага. И да, нет, получается, они очень сообразительны. Что же тогда мы можем подумать об осьминогах? Страшно
нет,
представить.
То, что такое, это же поведение пауков заложено генетически. Оно долго эволюционировало и очень постепенно развивалось. Ну, то есть у них... Что такое интеллект вот, в таком узком понимании? Это способность... обучаться, действовать как-то в незнакомых условиях, как-то, ну, разумно, что ли, то есть как-то целесообразно. У пауков это, конечно, хуже развито, чем у общественных насекомых, то есть пчел, муравьев, и чем у осьминогов.
А вот вы говорите об интеллекте, а у паука есть характер? Ну, вам-то не знать ли?
Все ли пауки одинаковые? Вы имеете в виду, есть какие-то индивидуальные особенности у каждого
конечно,
паука?
Конечно, да. Два паука одного вида живут, ну, может быть, рядом, может быть, в разных там аквариумах. И вы с ними, как это обозначить, коммуницируете все-таки, наверное, так, как ученые, каждый божий день. Вы наблюдаете за ними и можете нам ответить на вопросы. Есть ли у этого паука, вот этот паук Маша, этот паук Миша, есть ли у них характеры?
Ну, конечно, разница поведения может быть. Кто-то может быть более агрессивный, кто-то, наоборот, менее агрессивный, кто-то может быть более... ну, скажем так, активный, а кто-то менее активный. Кто-то, допустим, будет больше исследовать свой аквариум, кто-то сразу построит сеть в одном углу.
То есть темперамент?
Ну, некоторые особенности поведения индивидуальные.
Подождите, Фёдор Александрович, а вот как же тогда быть, если говорят, что у насекомых нет интеллекта, а все говорит об обратном? И то, как они развивались, и то, какая у них характер есть.
Если понимать интеллект просто как поведение, даже самое сложное, конечно, есть. Но вот если понимать интеллект в узком смысле, то есть это... ну, способность как-то обобщать и мыслить абстрактно, то, конечно, ну, у насекомых это только зачатки. И то там самых ну, продвинутых, типа пчел, муравьев, там, термитов.
А в сегодняшний день можно сказать, что вот эти зачатки, ну, как-нибудь через какое-то количество веков разовьются в интеллект? Или
ну,
сейчас уже остановился
процесс?
Я думаю,
что нет. То есть, чтобы реально интеллект был, ну, такой, ну, хоть как приближен к нашему уровню, просто мозга такого размера недостаточно. Я думаю, что, ну... муравьи выжили, наверное, из мозга своего все, что могли, я предполагаю. Ну, или там почти все, что могли. То есть стать без увеличения размеров мозга сильно умнее, я думаю, что они уже не могут.
А какое место на Земле можно назвать мечтой арахнолога?
Ну, естественно, это тропические страны. Это Бразилия, это Центральная Африка. Еще очень интересные пауки живут в Австралии, в Новой Зеландии. Там их, ну, наверное, меньше, чем в тропических странах, там, чем в Южной Америке или чем в Африке, но там они... более интересно. В Новой Зеландии есть несколько семейств, которые не живут в других местах. Это эндемики, то есть животные, живущие в одном только
ну
месте.
Ну да, эндемичный район – это ограниченный ареал. А вот если мы пофантазируем, что будет, если из эндемичного района к нам занесет пауков, ну или человек завезет, при том, что они смогли бы выжить здесь. Вот, например, из Новой Зеландии или из Австралии завезли пауков к нам сюда, в Россию.
Ну, обычно те, кто развивается в узком каком-то месте, эндемики, они в других местах не приживаются. А если приживаются, то заметят какое-то подчиненное положение, и они не смогут, ну, как-то, что ли, стать массовыми, многочисленными и оказывать какое-то серьезное влияние на их систему. То есть обычно наоборот, когда завозят, наоборот, на какой-то остров или в место, где условия совершенно другие, где все развивалось не так, как на большом материке, то там эти виды, они как раз делают экологическую катастрофу, всякие проблемы.
Ну, какого рода? Расскажите нам, например, экологическая катастрофа звучит.
Ну, в Австралию кого не завези, будут катастрофы. Завезли кроликов, они там все поели. Завезли коров, они там все загадили.
А вот эта история с тараканами. Наши обычные прусаки и американские тараканы. Ведь какие-то были завезены, и, по-моему, которых завезли, пожрали, прусаков победили. Нет разве?
Ну, прусаки вроде сейчас особо никуда не делись. Это черные тараканы, сейчас уже их не найдешь. Американские тараканы сейчас кое-где живут, но они все-таки не настолько приспособляются к условиям хорошо, как прусаки. Они где-то реально в холодных местах, таких холодных, для них жить не могут. Они могут жить где-нибудь там в каких-то оранжереях, где-нибудь в них складах теплых. Ну, в некоторых, я не знаю, наверное, зданиях, где тепло, они могут жить, и такие, ну, немногоэтажные.
Ну, кстати, если речь зашла о тараканах, нам известно, что таракан устойчив к радиации. Таракан – одно из самых древнейших существ на Земле. А если проводить некие аналогии, что можно сказать вот в этой плоскости о пауках?
Ну, пауки тоже очень древние. Ну, я не знаю, кто древнее. Может быть, пауки все-таки древнее, как отряд. Но устойчивость к радиации пауков, ну, она выше, действительно, чем у позвоночных, ну, потому что просто... у них наружный скелет, который их защищает. Ну, я думаю, что она там такая тоже, довольно высокая.
Слушайте, друзья мои, смотрите, если наружный скелет у паука может защитить его от радиации, то не грех бы и человеку этим скелетом воспользоваться. Об этом я спрошу у арахнолога, сотрудника кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Фёдора Мартыновченко через несколько минут.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Это передача данных. Здравствуйте. В эфире «Комсомольской правды». Мария Баченина, «Человек и паук». Тема нашего сегодняшнего заседания. Арахнолог, сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко. Говорим, естественно, о пауках, что и было заявлено ранее. Но остановились на том, что паук защищен своим экзоскелетом, допустим, от радиации. Человек научился использовать паутину или как минимум брать с нее пример во многих областях научной и просто человеческой деятельности, это раз. Человек использует яд паука в защите от самого паука, когда нужна сыворотка. А вот скелет, да или нет? Мы же боимся, мы же настолько уязвимы перед вот этими экологическими катастрофами, которые влекут за собой угрозы ядерные. Почему бы нам не сделать экзоскелеты из...
Нет, у нас уже есть скафандры, которые защищают от радиации. Я думаю, что они с этим справляются лучше, чем экзоскелет паука. То есть я же не говорю, что паук вообще... имеет полный иммунитет к радиации. Нет, конечно, просто он защищен лучше, чем человек
скафандр
без скафандра.
Весит столько, сколько можно поднять только, по-моему, в невесомости. На земле в этом скафандре особо не погуляешь. Хорошо, тогда я немножко переиначу вопрос. А чему бы еще не мешало бы у человека поучиться у паука, или позаимствовать? Ну, понимаете, да, к чему я веду? Потому что вы наблюдаете и подмечаете, возможно, для себя, Да.
Вот пауки могут перемещаться по ветру на паутине. Грубо говоря, перекидывать нить с одной ветки на другую, там на большие расстояния, там на метр или больше.
Тарзаны такие, да?
Если бы, да, вот были бы такие нити, которые можно легко человеку там, грубо говоря, забросить на другую, например, на другой дом, чтобы она там прицепилась, чтобы мог прицепить ее и по ней быстро перелезть, чтобы они были компактные.
Это прям действительно история Человека-паука. Вы когда посмотрели этот фильм впервые, вообще он на вас какое впечатление произвел, как на человека, который занимается этим видом?
Конечно, это фантастика, и там много того, что у реальных пауков нету. Там передано то, что пауки очень связаны сильно с паутиной и очень активно ее используют.
А то, что она такая крепкая, это правда?
Да.
Крепкая для кого? Не для человека же.
Нет, она крепкая, учитывая ее толщину. То есть, конечно же, для паука она очень крепкая, но человек все равно может ее порвать очень легко, потому что она там тоньше человеческого волоса там, в тысячи раз. Но если бы она была размером хотя бы с волос толщиной, то человек порвать ее не смог, и даже уже, наверное, даже разрезать, я думаю, бы не смог.
Да конечно. Вы что, серьезно? Это ведь, наверное, очень печально, что добывать паутину практически невозможно, потому что это нерационально, да?
К сожалению, да. То есть корень пауков в живой добыче очень сложный, это нужно делать вручную, потом пауков нужно снимать и, грубо говоря, из них выматывать нить. То есть это очень неэффективно и сложно. Видимо, когда-нибудь люди научатся пауков кормить какой-то искусственной пищей, чтобы они ее ели, и чтобы они как-то, автоматически выделяли паутину. Но пока это...
А ученые работают над этим, Федор Александрович?
Честно говоря, я не знаю. Мне кажется, что пока нет.
Чем довольствуется арахнолог в России? Потому что Новая Зеландия, там есть о чем поговорить, где развернуться, Австралия тоже. Да бог с ними, может, и вернемся туда. А вот в России мы здесь живем. Чем довольствуются ученые здесь?
Арахнологи разные бывают, можно изучать разные аспекты.
Вот расскажи.
Я изучаю фауну. Я изучаю, где какие пауки живут.
Так.
Можно заниматься и другими областями, заниматься их поведением, узко заниматься их, систематикой. Грубо говоря, различать виды очень точно и описывать новые виды. Это систематика.
А они часто появляются, эти новые виды у пауков?
Нет. Но можно найти вид, который просто еще не открыл человек, который просто еще его не видел ни разу. Появляются они, я думаю, что не чаще, чем у многих других животных.
60 тысяч видов паукообразных сейчас насчитывается.
Нет, паукообразных гораздо больше. Паукообразных 100, наверное, может, 110, 115, а пауков 40. 46, наверное, уже тысяч.
Как я промахнулась. Спасибо, интернет. Хорошо. Все-таки возвращаемся. Давайте так. На выставке паучьих достижений Россия могла бы какого паука выставить и почему?
Конечно, с нашей точки зрения, интересные пауки, такие самые необычные для нас, они все-таки, наверное, все тропические. Если в России кто-то особенно, кого нет в других странах,
Да нет, ну хотя бы пусть нет, не нет в других странах, а примечателен он чем-то. Давайте не будем соревноваться, бог с ним, у нас свой климат и своя страна. И все-таки, вот какой паук, допустим, в России самый любопытный? Ну вот так.
Сложный вопрос, потому что это субъективная оценка. Ну, очень интересный паук, каемчатый охотник.
Каемчатый?
Да.
Ой, как интересно, а что значит каемчатый, расскажите.
Он, ну, есть, он сам коричневый, у него... белая кайма, белые продольные полосы вдоль тела.
И чем он интересен?
Это очень крупный паук. Для наших он там достигает больше 2 сантиметров, без ног, а с ногами все 4. Ага. Он живет около воды.
Так.
Он может по ней ходить, запросто бегать. Может также ходить под парусом. То есть дует ветер, он поднимается, ну, как грубо говоря, встает на цыпочки, грубо говоря.
На задние лапки, да?
Не, на все ноги просто, ну, приподнимается.
Ага, я поняла. И скользит по воде.
И скользит по воде. Но он еще не только это умеет делать. Он может нырнуть, зацепившись за что-то, и провести под водой, ну, например, час, долгое время, чтобы спрятаться.
Вот буквально за минуту до вашего прихода к нам в редакцию я читала о пауке-рыболове, которого открыли, ну, точно не у нас. Получается, что они открыли нашего паука, а этот питается рыбой?
Он может есть рыбу, он питается в основном насекомыми, упавшими на поверхность воды. Ну, может есть рыбу, головастик. Он может есть рыбу очень интересным способом. Он стучит ножкой слабенько по воде, как будто упало какое-то мелкое насекомое. И мелкая рыбка всплывает, чтобы съесть его, и паук ее хватает.
Нет, подождите, ну вот паук, ладонь, какой он получается, 4 сантиметра? Вот где-то даже меньше от основания ладони, не до конца мизинца, правильно?
Да, не, ну он нездоровенный.
Нездоровенный. Ну, простите меня, мелкая рыбка, это вот аквариумного размера рыбка. Как вот это может съесть аквариумную рыбку?
Нет, он может съесть рыбку длиной там 2, 3, даже 4 сантиметра, наверное.
А ее прокусить сложно, то есть у него еще и зубы есть хорошие?
Нет, у него большие челюсти. Большие хельцеры.
О, господи. И вот и где, в каких водоемах, давайте, напугаем?
Ну, он живет почти в любых пресных водоемах. Он любит жить в болотах. Ну, он как бы не живет не в воде напрямую, он живет на берегу, он просто по воде часто бегает и охотится.
Ну, то есть купаться не очень получается нам безопасно. Он же и нас тяпнуть может.
Ну, он нас тяпнет, если мы его схватим просто в руку. А так он человека не будет никогда кусать, просто так.
Хорошо, а что будет на месте укуса?
Ну, просто больно, может, поболит там какое-то время. Но нет, для человека яд его совершенно не опасен.
Но это все равно неприятно. Хотя, казалось бы, я к паукам вроде лояльна. Какие самые распространенные виды пауков в России?
Виды я не могу сказать точно. Я думаю, что это все семейство пауков-балдахинников. В России очень пауков этих много, и видов очень много, и очень много самих пауков, особей. Особенно они живут много в тайге, в широколистных лесах, в тундре, ну, таких влажных местах, не сухих и, ну, не обязательно теплых. Их в России, вот там, не знаю, реально количество колоссальное. Они, многие из них очень маленькие, черные, такие одинаковые.
Непримечательные. А какие, ну, да, пауки в России представляют опасность? То есть пауки РФ опасны для человека. Есть такие?
Ну, это всем известный каракурт, еще южно-русский тарантул. Ну, кто еще? Да, реально опасно, больше никто не представляет.
Я, кстати, да, была удивлена. Отправляясь в Крым, я решила посвятить некоторое время опасностям этого региона. И оказалось, знаете, друзья мои, ну, возможно, многие и в курсе, что самое опасное в Крыму – это не фауна, а флора. То есть пауки не опасны, опасных каких-то животных не водится. Черноморская акула никогда в жизни в истории человечества не кусала человека, даже если представить, что она вот рядышком будет плавать, ну, это из области фантастики. А растения есть ядовитые. Но мы сегодня не о растениях. Ну, а, допустим, российский каракурт, да, он, если со своим тропическим собратом сравнить, в тропиках обитают каракурты?
Ну, каракурты все-таки в тропиках не обитают. Это паук, я так понимаю, умеренный, ну, южный умеренный зоны субтропического климата, то есть он живет где-нибудь еще в Турции, например, или в Средней Азии, а вот там в Африке его уже нет. Хотя, я не знаю, есть ли он, честно говоря, в Северной Африке, наверное, все-таки нет. Ну, то есть он все-таки не настоящий тропический паук. Но в тропиках есть опасные пауки, конечно, смертельные тоже есть.
Ну, хорошо, мы их пока оставим в покое. Все-таки наш-то, он насколько смертельно опасен?
Да.
Смертельно опасен?
Да.
Но если есть сыворотка из этого паука, то человек будет спасен или нет?
Ну, при вкалывании сыворотки, ну, грубо говоря, яд моментально уничтожается.
Хорошо, а в течение какого времени нужно вкалывать сыворотку? То есть вот и вообще заметно, что меня укусил каракурт?
Ну, конечно, заметно. Как пишут, смертность падает в плохих случаях через несколько часов. Ну, чем быстрее, тем лучше. Но я думаю, что 2 часа – это еще нормальный срок там после укуса. Ну, 3, наверное, тоже. Ну, 5 часов уже, может быть, уже поздно будет.
Ну, а вы отправляясь в какую-нибудь, я даже не знаю, экспедицию, у вас, как у ученого, обязательно должна быть с собой сыворотка? Если у вас есть возможность столкновения с этим паучком?
Ну, я обычно я не был в тех местах, где каракуры-то прям большой опас представляют. Нет, ну я был на самом деле, но я как бы там не был долгое время, и долгое время там не жил в палатках. Но я думаю, что люди, которые в таких местах ездят, это прежде всего Средняя Азия, это Казахстан, Узбекистан, всякие там пустынные такие регионы или степные, то у них должна быть. Но сыворотка не всегда есть при себе. Если вас укусил паук, нужно место укуса чем-то чуть-чуть нагреть, спичкой, зажигалкой там. Вот тогда яд рассосется.
Ну, то есть мгновенно, пока он еще не пошел по венам,
да,
вверх.
Да.
Слушайте, а вот я знаю то, что... А вот что я знаю, расскажу в следующей части, потому что не хочу сама себя перебивать. Но попытаюсь сравнить пауков и змей, так что не теряйтесь. А в студии «Комсомольской правды» сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
И снова здравствуйте, мы вернулись в эфир. Это передача данных. Говорим сегодня о пауках с арахнологом Федором Александровичем Мартыновченко. Я остановилась на том, что известно, что змея никогда не нападает на человека, если человек не представляет ей опасности, для нее опасности. Ну, то есть, даже если кажется, что не представляет, а она напала, значит, представлял. Где-то там пошелестел, где-то недалеко ее кладка или наступил, не дай бог. Вот пауки, особенно опасны для человека, они сами нападают или тоже только когда человек представляет для них опасность?
Ну, они никогда не нападают сами, чтобы паука съесть или как-то его прогнать. Они могут тоже напасть, если человек задел их, даже, естественно, случайно. Например, если паук залез в ботинок или в тапочек, его человек надел,
конечно,
паука
и продавил,
задел, и паук укусил его. Или если, например, он его случайно задел рукой там, в общем, как-то до него дотронулся или там наступил рядом, может быть, бывает такое.
Нервировал. А пауки нервные создания такие, да?
Ну, есть и нервные, да, разные.
Я знаю, мохнатики такие, они впадают в депрессию, счесывают с себя вот этот, всю эту мохнатость, лысеют и очень болеют.
Это птицееды.
Это птицееды, да? А вот зачем им эта вообще растительность на теле? Она же ужасает еще больше. Только для этого?
Ну, она нужна для того, чтобы защищать от всяких млекопитающих. Они ее счесывают, волоски падают на слизистую оболочку, в рот, в нос, в глаза.
Млекопитающему.
Да. Ну и это все чешется, неприятное ощущение вызывает, ну и позволяет защищаться от млекопитающих.
А как быстро он умеет защищаться от этого? Подождите, я какая-нибудь обезьяна, которая хочет съесть птицееда, мохнатика вот этого нашего. И вот я его сейчас хочу сожрать, а как он быстро сможет защититься?
Ну, он начинает быстро счесывать волоски с брюшка.
Это как кошка за ухом лапы чешет?
Нет, он чешет реально быстро. Ну, может, это его не спасет от обезьян, но обезьяны будут плохо, и она, грубо говоря, в следующий раз паука такого съесть не станет. Ну, а может быть, даже спасет, и она, прежде чем ее съесть, она там, не знаю, у нее закашляется, зачихается и убежит.
Подавится, как минимум, этим птицеедом. Ну, хорошо, коль мы про птицееда так поговорили, а чем они примечательны, птицееды? Во-первых, почему птицееды? Они же птиц-то, я не знаю, раз в тысячелетие, наверное, съедают.
Нет, не настолько редко. Ну, конечно, основная пища – крупные насекомые, тараканы, всякие сверчки, там, бабочки, мухи. Они просто могут съесть птицу. Многие из них могут съесть птицу.
То есть они физически очень сильны, получается?
Да.
Да? А как он ее? Он ее лапой бьет, и она такая, пока приходит в себя, он ее сразу, я не знаю, перекусывает ей какую-нибудь артерию. Каким образом вот технически это происходит?
Ну, я не знаю, достоверно. Я предполагаю, что он, конечно, запросто для вас есть птенца в гнезде, который сидит.
Ну, гнезда это понятно. Это, знаете, каждый может гнезда. А мать?
Ну, он может съесть птичку, которая, например, где-то просто села на ветку, где рядом был паук. На нее быстро бросается, она не успевает взлететь, и он ее кусает. Конечно, птицееды поймать летящую птицу не способны. Ну или там напасть на птицу, которая где-то сидит на открытом месте, где на нее напасть засада. То есть они на птицу нападают в засады.
Хорошо. А птицеед, вообще меня поражают женские особи у птицеедов, насколько я помню, они большую часть жизни сидят в норах и не двигаются. Меня вот это всегда поражало. Так и большинство пауков какие-то малоподвижные существа. То есть цель жизни паука какая у нас?
Ну, размножишься, как и всех животных.
Правильно. Оставить потомство, размножиться. Потомство какая цель? Размножиться. При этом не двигаться, ничего. Но у них удивительный, конечно же, процесс ухаживания, процесс оплодотворения. Но все это создано природой, вот как будто создано природой, для того, чтобы пауки, наоборот, перестали существовать. Настолько все сложно. А процесс ухаживания сложный, там убийства сплошные, процесс оплодотворения, убийства, неудачи, потом даже война с перм случается, это когда самцы там, там фантастические вещи. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, что вы можете сказать, что он действительно сложный, ну вот именно в плане разнообразный и сложно устроенный, безусловно. Но это показывает, что пауки очень сильно эволюционировали в этом отношении и очень развитые. А действительно, это все кажется нам... То есть, не, ну, не просто, то есть, не просто пришел самец, увидел самку, спарился с ней, она оставила потомство. Нет, ему нужно как-то показать самке, что он самец ее вида, а бывает конкуренция между самцами.
Вот давайте по порядку. Самка понимает, по каким признакам, что это самец ее вида? Некоторые пауки просто очень похожи.
О, самец либо исполняет брачный танец какой-то, если у них хорошее зрение.
Так.
И танец у каждого вида отличается. Либо он, если это пауки, строящие сеть, каким-то образом трясет сеть с определенными колебаниями. Либо он издает звуки какие-то.
Звуки?
Ну, это звуки часто человеком не слышны, но тоже, как бы, частота этих звуков и их вообще параметры, они тоже у каждого вида свои.
А если плохо станцевал, что будет?
Ну, она может его съесть, ну, прогнать, или, по крайней мере, просто не будет с ним спариваться.
Хорошо. А, ну, допустим, станцевал он хорошо. А тут появляется... Только тот станцевал, вроде все уже на мази, и тут появляется второй самец. И снова надо драться или что?
Я думаю, что... Вскоре после танца ну, самец подходит к самке и начинает с ней спариваться. И у нее, грубо говоря, отключается вот эта вот агрессивная программа, и она не будет его, на нее нападать. Если придет второй самец, я думаю, что она просто не обратит на него внимания. Ну, сразу после танца первого.
Хорошо. Но я вот уже сказала, что сам процесс оплодотворения действительно удивительно сложен. Не потому, что тут какие-то есть интимные, тревожащие, щекотливые подробности, а потому что сперма образуется в одном месте, друзья мои, а, соответственно, способ передачи и оплодотворения, соответственно, самки совершенно отдельно от этого. Фёдор Михайлович, расскажите, а то я как-то какие-то анонсы делаю, а человек сейчас думает... Как это? Там же все должно быть взаимосвязано, как минимум.
Да, у пауков очень интересно. У них сперма, семя образуются в семенниках, находятся они в брюшке.
То есть они в животе.
Как у всех нормальных животных, да. Но там нет пениса или какого-то еще аналога, чтобы оплодотворять самку напрямую.
Ну вот она есть, сперма есть, семя есть, а чем передать, нет.
Да, они плетут самцы специальную сеточку из паутины, ну там, такой квадратик или треугольничек из паутины.
То есть лапочками так передними-то я комментирую все, чтобы вы представляли. Угу. Так.
И на этот квадратик выделяют капельку семени.
Угу.
Потом они своими щупальцами, у них на щупальцах есть специальный орган, называется бульбус.
Нет, представляете, знаете, пробирка какая-то вот такая.
Ну, на что они похожи? Они похожи на луковицу, у которой есть такой тонкий отросточек. Он даже бывает часто спирально закручен, вообще он очень сложно устроен, как правило. Они вот этими луковицами засасывают семя, и потом уже этими же луковицами, их отросточками тонкими, оплодотворяют самку.
То есть можно сказать, если все очень примитивно, перевести, простите, на примитивный язык, можно сказать, что самец буквально руками передает свое семя в самку, оплодотворяя ее.
Ну, вообще, да.
Ну, вот если примитивно, мы понимаем, что, конечно, на этих лапках он даже не ходит. Это более короткие, насколько я понимаю, передние лапки, на которых находится вот этот аппарат. А дальше там есть еще один нюанс, который тоже поражает. Он, некоторые пауки, не все, я так понимаю, вот, кстати, на территории России, интересно, есть такие, они как-то запечатывают, и мне интересно, чем, самку запечатывают, чтобы продлить свой рот, и чтобы другой паук не имел доступа, что ли, к самке, так?
Ну, бывает, что вот это, что он сейчас встречается у каракурта, в которой она живет, что кусочек этого бульбуса, кусочек этого органа ломается, ну, и оставляется в половых путях самки, и мешает другому самцу спариться.
Так, а самки ничего от этого, когда она рожает, то как?
Не, она через другое отверстие, ну, рожает.
Там вкладываю. Тоже не все просто. Так, до самки дойдем, интересно. Хорошо. И он, и другой самец, а если бы другой самец добрался, то что бы он сделал с семенем предыдущего?
Он какое-то время пытается это вытащить, и может вытащить, если, ну, если
то
повезет.
То есть вытащить семя?
Нет, не семя, а вот этот кусочек отросточка.
Так, хорошо. Ну, и снова оплодотворить самку, и тогда что будет самка, которая оплодотворена
двумя самцами? Ну, она часть есть отложена от первого самца, часть второго.
А, вот такое тоже может быть. Ну,
конечно.
Кстати, да, у людей такое тоже встречается. Хорошо, а вот у самки, перейдем тогда теперь от мужчин к женщинам. Самка, то есть вы говорите, оплодотворение происходит в одном месте, получается, рожает она другим местом. Вот. Нет, или ну, я не так вас поняла?
Не рожает, а откладывает яйца?
А, конечно, но я специально оперирую такими словами. Так.
Нет, ну эти отверстия находятся очень близко, и у некоторых это одно отверстие пауков, но у большинства ну, разные отверстия.
Угу. Самки ухаживают за потомством, они хорошие матери?
Часто, да. Не всегда, но часто, да.
А от чего это зависит? Не всегда, что ли?
Ну, от вида, от того, какая у них стратегия. Есть пауки, которые... Ну, большинство пауков яйца откладывают в коконы, такие паутинные мешки.
Да.
И охраняют их, пока живы. Ну, часто они умирают, пока, когда паучата не вылупились, паучата вылупляются, какое-то время живут в коконе, а потом разбегаются уже.
А если это на улице, и по ветру они разносятся, то вот как-то так это грустно выглядит. Куда ветер унесет? Это тоже такое существует?
Да, но пауки могут как по своему желанию сесть где-то, они могут просто сматывать потихонечку ниточку и опускаются.
Интересно. Хорошо. А какова судьба отца в семействе?
Ну, чаще всего после процесса оплодотворения он убегает. Иногда его самка съедает. В редких случаях у некоторых видов он может жить на сети самки какое-то время. И они вместе живут там, так сказать, мирно, спокойно.
Угу. А вот помимо танца, какие еще есть способы и инструменты, чтобы привлечь внимание вот именно этой особи, этой самки?
Ну, я уже сказал, что есть вот вибрационная сигнализация, когда паук трясет на пасти самки, а есть стридуляция. Стридуляция – это издавание звуков. Ну, они трутся какими-то частями тела друг об друга и издают звуки, которые обычно человек не слышит очень.
Ну, яркий
тихие.
Окрас, если у кого-то есть зрение, да?
Да, обычно это у пауков-скунов, ну, или других пауков, которых хорошо видят, пауки-рыси, например.
Вот, а вы помните, мне рассказывали как-то про подарки?
Да, есть некоторые пауки, их не очень много, ну, даже, я бы сказал, очень мало, которые дают самке свадебные подарки, ну, какую-то еду, какую-то добычу, муху там и кого-то еще.
Муху в уголок поволок, да? Муху
ну,
может
да,
принести?
Они запутывают их в паутину. И во время танца дарит самке. Пока она ест, он с ней спаривается, пока он спокойно уходит. Никто никого не съедает в таком случае.
Ага. Ну, то есть тут и возможно, наверное, какие-то... А если подарок не понравится или там потерял по ходу дела и пустую ну, принес обертку?
Ну, он не может принести просто обертку, это же паутина, она должна что-то намотать. Если он не нашел подарок вовремя, он может подарить что-то несъедобное. Там кусочек земли, какой-нибудь камешек маленький.
То есть обхитрил.
Обхитрить можно, но это бывает очень редко, потому что это просто пауку самому невыгодно, потому что как только она понимает, что это что-то несъедобное, она перестает с ним спариваться и на него нападает. Ну или, по крайней мере, там перестает спариваться, и он ну, меньше ведет семени своего.
Угу. И то есть цель не будет достигнута. Угу. У нас остается совсем немного времени до перерыва небольшого. Я успею все-таки задать вопрос, а Фёдор, наверное, в следующей части уже ответит. Вот мне очень интересно, читая о пауках, я так понимаю, что вот есть у пауков необъяснимые для науки вещи. А, то есть что-то, что пауку не нужно, но оно есть. Или, допустим, что, если что-то есть, но непонятно, зачем ему это нужно. Утвердительно или отрицательно можете ответить на этот вопрос?
Сложный вопрос. Ну, я таких не могу сходу привести примеров. Ну, нет, бывает часто непонятно, зачем нужна такая окраска пауку или какие-то выросты на теле. Это бывает.
Ну, подождите, паук существует мой любимый паук, паук-павлин, да?
Ну, с ним все довольно просто.
Но это половой отбор, да,
да
насколько
конечно,
я понимаю?
Да.
Он красивый, коллеги мои, уважаемые радиослушатели. Он красивый такой, что даже если вы не любите и боитесь пауков, этот вас очарует. Ну, вы знаете, его... Только что на нем жениться нельзя такое, потому что он паук, а так он прекрасен. Продолжим ответ на этот вопрос сразу же после небольшого перерыва. Сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета Московского государственного университета Фёдор Мартыновченко в студии «Комсомольской правды».
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина, а в студии у нас арахнолог, сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета Московского государственного университета Фёдор Мартыновченко. Говорим сегодня, соответственно, о пауках. И, ну, пусть этот вопрос прозвучит наивно, тем не менее, какой паук самый развитой, самый прогрессивный? Если нет какого-то такого одного универсала, который нас бы удовлетворил, давайте идти по каким-то вехам. Самый большой, самый быстрый, самый умный, самый опасный, ну, может быть, как-то так.
Ну, можно рассматривать вопрос, какой паук наиболее сильно эволюционировал, наиболее отличается от своих предков изначальных. Ну, такой, грубо говоря, наиболее отошел от всех остальных. Ну, вот среди пауков, которые не строят сети, это пауки-скакуны.
Что это... они называются скакунами? Они скачут, что ли?
Да, они на добычу скачут, у них отличное зрение для пауков, очень хорошо они видят, недалеко и очень в узком... Узкий угол зрения, угол обзора, но при этом очень четкое цветное зрение, и они подкрадываются к добыче и на нее прыгают так, что не промахиваются, ну, например, там, на какую-то муху. Mm-hmm. И, в общем-то, это самое большое семейство в мире, их там больше 5000 видов, это огромное количество.
Ну и почему они эволюционировали гораздо сильнее, чем их соседи?
Ну, у них, по меньшей мере, очень сложно устроены глаза, у них, как у большинства пауков, 8 глаз, у них глаза расположены в 3 ряда, в первом 4, и два центральных глаза в первом ряду, они огромные и работают как бинокль. То есть они отлично видят, но очень узко и очень недалеко.
А объясните мне, пожалуйста, а как ученые изучили зрение паука? Вот откуда ученые знают, что они работают как бинокли? Вы что?
Ну, сейчас-то можно просто изучить, микроскопировать глаз, там, посмотреть, какие там химические есть вещества, которые отвечают за распознавание цветов. Угу. За просто чувствительность к свету. Раньше это было нельзя делать, а вот нам, ну, уже достаточно давно это можно просто изучить на химическом уровне. Поэтому понятно стало, что у них очень хорошее зрение. И глаз сам устроен так, что у него там очень много клеток сетчатки, ну, цветочувствительных клеток, и очень большая линза, ну, то есть хрусталик, который как раз преломляет свет и позволяет хорошо фокусироваться. А-а-а. Кроме того, эти глаза могут двигаться, ну, они могут передвигать, я правда не помню, сетчатку они передвигают или... Глаз целиком. То есть они могут следить глазами за добычей, как делаем мы позвоночные. Другие, например, пауки этого делать не могут.
Ух ты, как интересно. Хорошо, а самое чувствительное место на теле у паука? Почему-то мне показалось, что это глаза, наверное, да? Уязвимое, что ли? Кто враг паука? Давайте с этого начнем.
Ну, пауков едят все, кому не лень. Всякие птицы, ящерицы, змеи, там некоторые млекопитающие, ежики, какие-нибудь там землеройки. Есть те, кто их специально нападает, таких специализированные главные враги, это дорожные осы. Они на них охотятся, чтобы их парализовать, и потом отложить в них яйцо, из которого личинка вылупляется, и изнутри их съедает.
О, Господи, дорожная оса, то есть хуже зверя нет.
Да? До паука, да. До паука это самый опасный враг, который отличает ее повадки и только на них и нападает.
А что, получается, дитё дорожной осы может питаться только внутренностями паука?
Ну, я не знаю, только ли оно может питаться, но они приспособились так, что они нападают только на пауков. Наверное, дорожная оса может развиться и в чём-то другом, но в норме она развивается всегда в пауках.
А ну вот скелет паука внешний, он же довольно-таки твёрдый, а что...
Нет, на брюшке у них очень мягкий скелет, который может растягивать сильно, и, ну, на брюшке он совершенно не защищает.
То есть, получается, оса поражает паука через брюшко?
Ну, бывает по-разному. Может жалить брюшко, но она часто жалит в рот так, чтобы до мозга, так сказать, дойти быстро.
То есть она знает, где рот, получается?
Ну, грубо говоря, да.
Нет, просто вот это очень интересно. Мы-то, люди, поймем, где там у него глаза, только потому что, ну, ассоциативно какие-то у нас такие мысли будут. А, вот эта голова, вот это рот им едят, а это глаза ими смотрят. Просто как оса понимает, где рот, и чтобы сразу в мозг попало, вот это удивительно. Мне вот что еще интересно. Хорошо, мы сказали про самого эволюционно развитого паука. А самый опасный в мире? Мы далеко... Есть кто-то опаснее каракурта?
Есть, да. Но есть такой паук, он живет в Австралии, он называется атракс. По-русски он называется сиднейский воронковый паук, кажется.
Да, по-моему, так. Я тоже где-то читал. По-моему, так. И?
Это довольно крупный черный паук. Он строит такие сети с трубкой.
С трубкой?
Ну да, сети с такой паутиной трубкой. Он может заползать в дома и кусать людей.
Просто ради забавы, что ли?
Нет, ну он ищет, наверное, новое место для своей сети. И если там человек на него наступит или просто случайно дотронется, то он его укусит, и яд у него очень сильный и смертельный.
А интересно, на пауков репелленты действуют? Ну, придумали, знаю, в Австралии какой-нибудь там, я не знаю, пульверизатор-распылитель, репеллент, который спасет.
Если репеллент от пауков, я не знаю.
Ну да, это все-таки репеллент от насекомых просто... средства, а пауки не насекомые.
Есть просто вещества, которые убивают их, это инсектициды. Вот, например, фумигатор, он распыляет не репеллент, а именно инсектицид. Ну, грубо говоря, вещества, которые убивают комаров.
Угу.
Я думаю, от пауков такие даже применяются. А вот именно что-то, что их отпугивает, может быть, такое, такие вещества есть, но я не знаю, широко ли они применяются. Они, в принципе, ну, мало когда нужно их применять просто.
Ну вот смотрите, а вы, ученые, какими средствами воздействуете на пауков и в каких целях? Вот к ультразвуку, они чувствительны, пауки? Или...
Я даже не знаю. Ну, наверное, чувствительны. У пауков слух есть, он не настолько хороший, но, наверное, может быть, чувствительны. Ну, они, по крайней мере, не используют ультразвук никак для коммуникации и никак не используют для общения. Может быть, они могут ее слышать? Ну, я даже не знаю. Ну, в общем, для них он мало важен.
Паук, он, мы же часто видим, если это какой-то крупный паук, такой меховой, что его гладит. Пауку приятно, когда его гладят?
Ну, наверное, да. Ну, если он привычен к этому, если он уже не боится человека, то да.
А он, то есть, может привыкнуть, и мы снова, смотрите, конечно, возвращаемся к интеллекту. Как мне кажется, паука можно дрессировать?
Ну, можно выучить его что-то делать по какому-то сигналу. Это будет словно рефлекс. Ну, или можно его приучить, чтобы, ну, грубо говоря, если брать постоянно пестициды в руки, он перестанет бояться постепенно.
Угу. Хорошо.
Выдрессировать его так, прям как какого-нибудь, наверное, собачку, конечно, нет, так сложно нельзя.
Вот этот австралийский паук, он почему самый опасный? Человек погибает быстрее всего или мучается сильнее всего?
Наверное, один из самых опасных, сложно сказать, какой прям самый-самый опасный. Ну, яд он смертельный, смерть у него высокая, то есть там, ну, что такое смерть? То есть сколько людей после укуса умрет без лечения? У каракурта это, ну, там, процентов 10-12. Не столько много у него, это больше 50%, сколько я знаю.
Угу. А есть пауки-птицееды, есть пауки-рыболовы. А какие еще есть удивительно с какими-нибудь там?
Да много пауков, которые человеку, может быть, удивительно показать. Ну, пауки-огры, например, есть.
Огры?
Да.
Огры – это что-то из троллей?
Ну, это такие мифические существа. У них просто такое лицо с такими страшными глазами. И вообще, остается вид такой страшной рожи.
Так, а почему она страшная? Большие глаза или раскрас?
Ну, большие глаза, и кажется, что у них такие здоровенные челюсти есть.
А челюсти у них действительно здоровенные?
Ну да, наверное.
Что может разгрызть паук при желании?
Паук ничего не грызет, он же прокалывает добычу своими челюстями, вводит яд, потом высасывает добычу, которая растворилась,
да,
от пищеварительного сока. Ну, он может, по идее, как-то добычу сжать, проколоть или смять, ну, прям вот разгрызть, откусить кусочек, он, ну... Может, только в некоторых случаях откусить голову, наверное, может, у мухи или там у какой-то другой. То есть прямо, ну, вот разгрызть, как это делает, например, жук, или там тем более какая-нибудь мышь, он, конечно, не может.
А, но не все ведь пауки ядовиты, вы говорите, впускает, впрыскивает яд.
Яд есть у всех пауков, ну, на самом деле, не у всех, кроме одного маленького семейства, но яд есть, можно сказать, у всех пауков, но просто для человека он, как правило, не опасен.
Понятно. А если паука съедает какой-нибудь млекопитающий, не обязательно она им отравляется, потому что яд, даже если яд опасен?
Не, ну яд же опасен, как правило, при попадании в кровь или там в мышцы, а при попадании в желудок он просто, как правило, растворяется. Тем более яда обычно не настолько много там, если паук маленький.
Если только объесться пауками, да? Ведь есть страны, где едят пауков. По-моему, в Азии где-то едят пауков.
Да много, я думаю, в Китае там все едят, в принципе. В Африке едят, конечно.
Когда много народа. И не только пауков начнешь есть. Кстати, о еде. Тут ученые, знаете, что написали? Что во всем мире пауки ежегодно потребляют примерно 400-800 миллионов тонн биомассы, вот этой, которую они высасывают, которая состоит полностью из ползучих существ. И, ну,
в смысле, из ползучих?
Ну, вот из ползучих каких-то, видимо, насекомых. А там есть даже пауки, которые змеи едят.
Есть.
И нападают на них, что вот, называется, не по Фомке шапка, тем не менее. Но вот чтобы вы понимали, что такое 400-800 миллионов тонн биомассы, это вот общий вес паучьей добычи в два раза больше общего веса всех взрослых людей на Земле. Это правда или это так?
Ну, я как бы не проверял, но я вполне бы сказал, что такое может быть. Конечно, пауков огромное количество особей, там их даже не миллиарды, там миллиард-миллиард.
Если они такие прожорливые, зачем им это? Им же приходится из-за того, что они много едят, они быстрее растут, а, соответственно, больше линять. А смысл? Вот снова природа какие-то препоны ставит паукам. У них все через преодоление какое-то.
Я, честно говоря, не вижу преодоления. Они, конечно, линяют, как все членистоногие. Ну, для них это нормально. И чем больше он съест, тем быстрее он, ну, повзрослеет и сможет отложить яйца, оставить потомство.
Хорошо. Фёдор, ваш последний мой вопрос. Ваш любимый паук. Ваше ми-ми-ми. Ваш пупусик, кукусик, паучочек любимый.
Ну, мне нравятся всякие красивые крупные крестовики, например.
Ага.
Вот. У них очень красивые сети, они сами бывают очень красивые.
А, то есть сеть для вас тоже...
Конечно.
Вы оцениваете ее. Принято. Будем рассматривать крестовиков. Они, по-моему, такие элегантные, как мушкетеры. Ну, благодаря их плащам, конечно же. Итак, арахнолог, сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета Московского государственного университета Федор Мартыновченко был в студии «Комсомольской правды». Спасибо.
Спасибо.
Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.